Зумеры хотят получать больше за свой стандартный набор задач.
Я вам открою секрет, миллениалы, бумеры и иксы точно так же, как и вы, падают в обморок от этих цифр.
Это не какая-то характерная зумерская черта, и полно безответственных людей среди миллениалов, среди иксов.
Но это же кошмар.
Могу бы лучше закатать.
Была прям такая история, очень стыдная, я даже не очень хочу ее рассказывать, но расскажу, потому что это правильно. Ну, это прям про безответственность.
У нас даже бы в голове нигде не щелкнуло. Такое сказать.
И туда вникать глубоко я действительно не хочу.
То есть обвинение в том, что вы безответственные.
Часто взрослые люди считают, что они выше, потому что они взрослые. Но это странное явление.
А тут будет другая претензия.
То есть не всякое...
Тебе не интересно, чем я занимаюсь, когда не переписываюсь с тобой?
Ну, и не важно, сколько мне лет, 20 или 40. Ну, у меня были начальники, которые были очень безответственные, хотя они были старше меня в два раза.
У них полностью отсутствует понятие «я должен».
А зумеры не понимают, что от их работы по цепочке зависит работа других коллег.
И вот эта претензия мне на самом деле не до конца понятна. Привет-привет! Это подкаст Forbes Young «Как работать работу». Здесь мы, продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова и автор Forbes Young Соня Аксенова, вместе с экспертами разбираемся в том, как начать карьеру, когда образование, рынок труда и ожидания работодателей меняются быстрее, чем обновляется новостная лента.
Сотрудников зумеров критикуют за подход к работе, стиль общения и даже за образ мыслей. Многие старшие коллеги считают, что это поколение попросту только создает проблемы.
Мы собрали колоду претензий и обсудим, как к этим обвинениям относятся сами зумеры, и постараемся понять обе стороны конфликта. Мне, скорее всего, сегодня придется быть обвинителем, а на стороне защиты сегодня, помимо Сони, будут редактор подкаста «Как работать работу» Софья Гончарова. Привет!
Всем приветик!
И соведущий программы 2040 на радиостанции «Серебряный дождь» Артём Сергеев. Привет, Артём.
Хотел по привычке доброе утро сказать, но понял, что не факт, что утро. Я хотел заметить то, что у нас колода слишком позитивная для колоды претензий, нам какие-то сердечки.
А черный с черепами?
Нам, ну, да, мы же позитивные.
Траурный черный да. Подсказывает.
Сейчас я перетасую колоду, положу ее на центр стола и возьму первую карточку.
Я не подглядываю.
Внимание! Молодые сотрудники не понимают, откуда берутся деньги. Цитирую. «Есть ощущение, что они не понимают, как появляются деньги, что никто в компании, даже если это Центробанк, деньги не печатает, чтобы выдать им зарплату». Ну что, кто первый готов парировать?
Я готова.
Давай.
Во-первых, мы знаем, что деньги не печатают, потому что понятие инфляция, оно довольно распространенное и внятное сегодня для нашего поколения. Здесь вопрос, ну вот в моем случае, с моим опытом работы, часто к организациям, потому что в компаниях часто непрозрачная система финансирования, и действительно не всегда понятно, как, кто и почему платит тебе зарплату. И здесь, конечно, ну у меня просто был такой опыт, что я работала в онлайн-школе, мне платили очень мало за курсы, которые я вела, несмотря на то, что курсы стоили дорого, потому что, видимо, моя начальница очень много денег брала себе. И я, значит, начала разбираться в этом вопросе, я посчитала, сколько своих денег я упустила, потому что у меня дурно с алгеброй. Я обалдела от этого, и тогда я поняла, что просто, видимо, нужно обращаться к работодателю и требовать какой-то прозрачности, финансирования и вот выдачи твоей зарплаты.
Угу. Я, кстати, так поняла, претензия к тому, что большой запрос на деньги, которых нет, и вроде как запрос на большие зарплаты.
Ну, мне тоже показалось, что это в ответ на запросы о повышении зарплат. И не знаю, мне кажется, тут все-таки еще история про то, что зумерам часто недоплачивают, думая, что вот молодые придут сейчас поработают, особенно если это первый опыт работы, особенно если непрозрачно в компании все другие зарплаты, то как будто можно платить чуть меньше, чем платят по рынку, и отсюда как бы интерес к этому. И это воспринимают как негативное какое-то направление мысли у зумеров, хотя, по-моему, вполне естественно для людей узнавать, там, можно ли повысить зарплату.
А вот скажите мне, пожалуйста, представьте, что ситуацию вы работаете и хотите попросить о повышении. Что должно стать мотивацией? То есть, что в вашей жизни, в вашей работе должно случиться, чтобы вы подумали: так, ну все, вот теперь мне пора идти к руководителю и просить о повышении зарплаты.
Интуиция.
Ну да, либо, может быть, повышение опыта работы в плане, когда ты уже знаешь точно, что ты не тот там человек-новичок, которого взяли и всему учили, а какой-то уже осознанный
специалист. Что тебе об этом скажут?
Ну, например, мне кажется, может сигналом служить, когда тебе добавляют обязанностей, которые превышают то, что ты делал обычно, твой стандартный объем работы. Мне кажется, можно в таком случае идти. Но опять же, претензия про деньги, мне кажется, она связана с тем, что старшие как раз поколения, они ввели такую табуированность темы денег. Ты не знаешь, сколько получают сотрудники. В принципе, во многих компаниях, в принципе, запрещено обсуждать не то, что зарплату начальства, а зарплату твоих коллег. Это часто прописывается отдельным пунктом, как такой большой запрет. Поэтому люди не знают вообще, сколько зарабатываю я, сколько зарабатывает мой товарищ. Может быть, он зарабатывает в два раза больше меня, или в три раза больше меня, или в два раза меньше.
Вот я тоже, как зумерша в мире новой искренности, я тоже выступаю за диалог, и я бы, наверное, просила повышения зарплаты. Это так круто рассуждать об этом, когда у меня справа мой начальник буквально. Я бы просто обратилась к руководителю и спросила: а как вот вам моя работа? Я у вас там уже работаю столько-то времени. Что вы скажете там про мои показатели, про мои задачи, как я вообще справляюсь с этим, там, дедлайны, задачи, какие-то новые обязанности? И если начальнику все нравится, то как будто бы можно...
А тут будет другая претензия, знаешь, какая? Это будет, к слову, о том, что, значит, зумеры хотят получать больше за свой стандартный набор задач. Предположим, у тебя есть работа, там, делать первое, второе, третье, ты это делаешь хорошо, и ты уже подсознательно чувствуешь, что от того, что я это делаю хорошо, мне можно как-то и поощрить.
Ну да.
И при этом получить за это больше денег, хотя по факту это то, что ты обязана делать, и обязана делать хорошо.
Так, хорошо, давайте тогда решим. Значит, мы претензию, что молодые сотрудники не понимают, откуда берутся деньги, отметаем.
Я бы сказал, имеют право не понимать, то есть тут как бы кровный интерес. Да. Я еще подумал, на самом деле, вот про непрозрачность. Тут такой контраст с этими новостями о том, что средняя зарплата в Москве достигла 500-700 тысяч или сколько там было. И то есть эти новости, они как бы стимулируют тебя задуматься о своей зарплате. Она, скорее всего, меньше, чем эти показатели, либо равна.
Я вам открою секрет. Миллениалы, бумеры и иксы точно так же, как и вы, падают в обморок от этих цифр.
Ну вот.
Это что-то такое, о чем стоит помечтать. На кубу лучше закатать. А вы вот говорите про непрозрачный зарплат, а когда вы где-то встречаетесь с подругами, с друзьями, вы говорите, сколько вы получаете?
Да.
Вы обсуждаете?
Да.
При этом зачастую бывает так, что подружки говорят о том, что посмотри, вот в этой компании платят вот этой девочке на позиции там X сумму денег, но это же кошмар, и ты в этот момент можешь понимать, что это столько, сколько получают там твои знакомые, а может быть, в два раза меньше. И по факту здесь можно выяснить, да, что можно и повышение попросить.
Это пока кладем. Давайте в стопочку будет у нас, ну так, непонятно, конечно. Следующая карточка. Молодые сотрудники, ой, это мои любимые, безответственные. Цитаты. Они не вдупляют, что от их работы в 99% случаев зависит дальнейшая цепочка работы и другие люди. И вторая цитата. У них полностью отсутствует понятие «я должен». Парируйте.
Я глубоко убеждена, что это не имеет никакого отношения к теории поколений, и это не какая-то характерная зумерская черта, и полно безответственных людей среди миллениалов, среди иксов, и здесь просто все зависит от твоего воспитания, твоей там корпоративной культуры. Но я вот себя считаю ответственным человеком. Ну и неважно, сколько мне лет, 20 или 40, у меня были начальники, которые были очень безответственные, хотя они были старше меня в два раза.
Тут сложно говорить как-то статистикой. Наверное, может быть, большинство инфантильно в какой-то степени. Но опять же, любое молодое поколение, наверное, инфантильно, как говорят, не битое, да, еще не поротое поколение, может быть, даже наивное. И, видимо, это проходит с возрастом, и то не у всех. То есть, да, тут как будто поколение не совсем месту. Хотя не знаю. Может быть, действительно, если сравнивать времена, например, вашей молодости, стало больше инфантильных каких-нибудь людей. У вас больше было карьеристов среди друзей, а сейчас как-то этот work-life balance и все такое, как бы работу отодвигают на третий план, на четвертый.
Ну, мы здесь встречались как раз с такими старушками, как я, моими подружками, которые рассказывали вот про стажеров, которые приходят. И такими же стажерами мы тоже приходили и как раз старались себя показать с хорошей стороны. Там, брались за любую работу, сами ее придумывали себе. Теперь же молодые стажеры вот этого года, они могут сказать: мне скучно, а можно я пойду? У нас даже бы в голове нигде не щелкнуло такое сказать. Но у нас это я и мои подруги. И, честно говоря, я не знаю, что могли сказать и сделать какие-то другие девочки, которые точно так же приходили на стажировку. Может, тоже говорили: мне скучно. А давайте мы с вами разберем тогда, что для вас ответственность. То есть обвинение в том, что вы безответственные. А как вы воспринимаете ответственность?
Я бы определил ответственность как количество задач, которые тебе дали, ты их выполняешь.
В определенный срок.
Да,
ну, как бы, да, соблюдение каких-то договоренностей, предположим. Но просто здесь еще такая формулировка, что зумеры не понимают, что от их работы по цепочке зависит работа других коллег. Мне кажется, тут вопрос к руководителям, почему нельзя таким образом выстроить коммуникацию, чтобы стало понятно, что если ты это не делаешь в срок, то твой коллега это не делает, это не делает, это не делает, и в итоге это приводит к каким-то последствиям. Опять же, если последствия есть. Потому что мне кажется зачастую, что то, что говорят о том, что там какое-то последствие будет большое, ну это... Ну, никто не умрет от этого, если мы не про медицину говорим и не про какие-то такие сферы рабочие. И вот это все выглядит...
Ну, возможно, какой-то миллениал потом так, ночью, знаете, будет работать. Он не умрет.
Он умрет позже из-за этого.
Много очень пафоса, и как будто вот там что-то зависит от меня. Ну, честно, я вот не смотрю на это так.
Я подумал, что в этой карточке есть еще какое-то требование к супервовлеченности со стороны зумеров, то есть как будто ты должен не просто свои задачи, которые у тебя в трудовом договоре прописаны, выполнять, но еще и интересоваться, какие задачи у твоего начальника, у твоего коллеги, то есть как бы понимать...
А вам не интересно?
Ну, зависит от работы, то есть не всякое...
Тебе неинтересно, чем я занимаюсь, когда не переписываюсь с тобой? Подождите.
Ну, мне интересно как бы глубоко, да, ну, как в личностных характеристиках, да, но в процессе работы я делаю задачу. Она сдана, все получено. А там она выйдет, может быть, сейчас, может быть, через неделю. Это уже вопрос не моей компетенции.
Я согласна, что это зависит от работы, потому что у нас же есть такое понятие, как поливоркинг, и я тоже поливоркер. У меня, ну, две работы в общем смысле и куча проектов внутри двух этих работ. И как бы у меня есть там одна работа, которой я вообще мало интересуюсь, ну, потому что у меня так, я как бы занимаюсь этим, чтобы зарабатывать, и у меня нет времени так вовлекаться в нее. И есть там работа в Форбсе, где, ну, здесь мне действительно интересно, кто чем занимается, кто какие задачи выполняет, где я могу помочь, потому что это работа, которая, ну, позволяет мне реализовываться там в специальности, например. Другая работа позволяет мне только деньги зарабатывать, и туда вникать глубоко я действительно не хочу.
То есть там тебя считают безответственной?
Не думаю, но там я пропускаю дедлайны чаще, чем в Форбсе.
Так. Ну, смотрите, а давайте вот дообсудим, потому что я думаю, что сейчас нас смотрят не только молодые специалисты, но и взрослые коллеги, и... Мне кажется, им будет все-таки интересно узнать. Ну, допустим, вот есть задача у тебя, Артём. Тебе сказали, что до такого-то числа тебе надо сделать вот такую-то работу. И даже рассказали, что будет происходить потом, хоть тебе неинтересно, но тебя посвятили в цепочку, что, да, что дальше подключится еще какой-то специалист, и что-то будет дальше выполнять с тем, что ты сделаешь. И вот так складываются обстоятельства, что ты вот понимаешь, что ты не успеваешь дедлайн. Ты не успеваешь сделать полный объем работы к нужному сроку. Что ты чувствуешь и что ты будешь делать?
Вы, наверное, знаете мою биографию, потому что у меня была прям такая история, очень стыдная, я даже не очень хочу ее рассказывать, но расскажу, потому что это правильно. Ну, это прям про безответственность. Я работал в одной, как бы, корпорации, большой компании, и я занимался монтажом бота-коллектора. То есть это когда звонит какой-то, кажется, что человек, на самом деле коллектор, вот, и там робот, он требует деньги, и там нужно было как бы скомбинировать разные фразы, разные записи дикторов. Вот был очень большой объем работы, который мне был дан сроком где-то месяца на два. И это причем была одна из таких прям первых моих подработок, работ. И у меня как-то все там повалилось. Значит, сначала был диплом, потом еще я расстался с девушкой. И я, в общем-то, прям этот типичный зумер лежал, значит, гнил в постели, да, обдротил. Ничего в итоге не сделал. Я жутко просрочил этот дедлайн, наверное. Ну, прям на месяц или на полтора, и для меня до сих пор загадка, почему с меня не спросили жестко, потому что я бы на месте работодателя тогда вот, наверное, очень рассердился.
А вообще спросили?
Ну, просто урезали в итоге оплату, может, я в итоге это все сдал, доделал.
Проходит месяц, как-то в течение этого месяца кто-то писал там, чего?
Не, ну, конечно, писали.
Какой статус у задачи?
Я в какой-то момент сел это делать, там, ну, естественно, все сдвинулось из-за того, что я сдвинул, как бы, начало работы. Вот, мне жутко за это стыдно. Я думаю, что если бы мне, кстати, тогда сказали, что вот, тут такие-то деньги вложены в этот проект, такой-то план, там, такая-то дата, когда нужно сдать отчет в квартале, думаю, тогда бы я, может, как-то спохватился, хотя не знаю. Ну, это как бы разовая ситуация, то есть один раз такой зумер, я думаю, проживает, и ему хватает на всю жизнь. Вот сейчас мне не нужно быть прям вовлеченным.
Прозрачность и диалог. Когда я понимаю, как это все устроено, и у нас открытая коммуникация с коллективом и с руководителем, конечно, никаких проблем потом не будет.
Угу. Значит, мы кладем это в стопочку «не согласна».
Да. Определенно.
Так.
Молодые сотрудники ставят ценность эмоционального комфорта выше рабочих результатов. Цитата. Они хотят, чтобы им было приятно, даже если результат плохой. Им важно, чтобы атмосфера была хорошей. Это же не кружок по интересам. Вторая цитата. Если ты не можешь создать для них интересный и атмосферный коллектив, если ты скучный скуф, до свидания. И при этом у них настолько четкие границы, что я реально удивлялся. Повышать тон нельзя. Сделать замечание слишком резко нельзя.
Ну, мы радуемся за всех коллег-зумеров, у которых хорошо развиты личностные границы. Это, кстати, очень интересно, что старших коллег это удивляет, что на тебя нельзя повысить голос. Что делать тогда в таком случае? Как же на тебя еще воздействовать, если не ором, не криком?
Слушайте, ну, на самом деле, вот я как руководитель могу сказать, что мне самое очень важно, чтобы в коллективе было комфортно всем, чтобы вот люди между собой взаимодействовали, все вместе могли взаимодействовать, что-то обсудить, за что-то порадоваться, чем-то огорчиться. И мне кажется, что просто, может быть, в этой корпоративной гонке какой-то и стремлении чего-то достичь, очень многие нынешние руководители или предприниматели, или даже HR-директора, да, они просто вот хотели бы, чтобы было душевно, но им некогда создавать обстановку. И вот эта претензия мне на самом деле не до конца понятна. Что, то есть вот как будто бы мы готовы работать вне комфорта, лишь бы что? Лишь бы деньги на карту
Лишь бы были рабочие результаты, как вы тут пишут.
Но я не готова. Мне кажется, это очень такой путь к выгоранию, бесконечному депрессии.
По-моему, в этой претензии всего понамешано. Потому что, с одной стороны, в этой претензии зумеры предстают, с одной стороны, такими требователями вайба. У нас какой-то некрутой вайб в коллективе, я увольняюсь. И другой вопрос о том, что на тебя орёт руководитель. Ну, как бы, к вайбу, я не знаю, у меня нет каких-то притязаний, чтобы прям был какой-то уют, какой-то вайбик определенный в команде. Это, ну, как будто я переживу без этого. Но когда на тебя орёт начальник, это уже другой вопрос. Я сейчас немножко младшее поколение в фильме «Курьер», но просто часто взрослые люди считают, что они выше, потому что они взрослые. И они могут позволить себе орать на тебя. Но это странное явление, потому что есть конкретная система штрафов и система поощрений. Мы же не в личных отношениях, а в профессиональных. Поэтому вот этот переход через границы, он мне странен. И я считаю, что действительно необходимо эти границы отстаивать, если начальник такой гиперэмоциональный.
Ну, да,
я вообще не очень понимаю эмоциональный комфорт, что имеется в виду. То есть, видимо, не только что нельзя повышать голос, но и что-то еще. То есть, чтобы им было
я
приятно.
Я так понимаю, офисы, какие-то хорошие условия, там...
Вежливость, мерч, улыбки.
Это же не только эмоционально, это в целом комфорт получается.
Но здесь больше про эмоциональное, потому что очень сложно коммуницировать. То есть, если ты привык общаться резко, например, есть руководители резкие, ну, такой стиль, да, жесткий стиль управления. И получается, что они вроде ведут себя как в обычной жизни, как они привыкли, но если раньше сотрудники более старшие это могли терпеть и воспринимать, такие, о, наш опять не в духе, знаете, вот это вот. У меня в одном фильме было «Стерва на базе», если помните, да, и все расселись и тихо сидят, потому что, значит, начальник пришел в плохом настроении. И воспринимают это нормально, ну, ты начальник, я дурак. А здесь как будто бы это не работает, то есть каждый просит к себе уважения и какого-то подхода. И опять-таки, мне кажется, когда ты гонишься за результатом рабочим, тебе некогда думать о комфорте кого-то отдельного, тем более. Если на меня кто-то наорет, я тут же скажу «до свидания». Но даже если голос повысит или нахамит, я тоже это как потерпеть не смогу.
Ну, потому что можно быть резким руководителем, а можно унижать. Ну и вот крик — это такая штука, которая унижает, потому что ты сразу опускаешься на уровень ниже, а вопрос почему, как бы, я вас уважаю как начальника, уважайте меня, пожалуйста, как сотрудника, я свои задачи выполняю, я ничего не просрочу, почему меня орут? Ну, в общем...
Да даже если, понимаешь, даже если ты все просрочил, и всё
плохо... Ну да, просто есть система штрафов. Меня. Увольте меня, штрафуйте меня.
Ну штрафы просто запрещены законодательством.
А, ну тогда увольте.
Тогда окей. Увольте просто.
Ну да.
Чего вы орёте?
В чём дело?
Ну да, да.
Разорались. Просто мне кажется, это еще вот в самом вопросе тут заложена истина о том, что есть вот этот тип сотрудников, скорее всего, как раз это начальники резкие, которые ставят во главу угла рабочий результат. Понимаю логику такого подхода, но мне кажется, что он работает только на очень краткий срок, потому что рано или поздно все выгорят, и рано или поздно всех накопится недовольство, и тогда придется либо наверняка текучка кадров просто в таких организациях, потому что там, выгнали одну, нашли другую, и все радуются. Ну, насколько это здоровый подход, я не знаю.
Мне просто кажется, на самом деле сложно избежать таких вообще мест работы и таких ситуаций. Я думаю, тут связано не только с психотипом начальника какого-то конкретного, но и со сферой вообще деятельности. Есть работы, на которых, к сожалению, всегда будут кричать...
Ну, на стройке, пойди не пари, да.
Да, в армии, там, не знаю, в новостной редакции тоже часто. То есть, ну, тут... Если говорить про лично мой подход, я, наверное, более как-то циничен, что ли. То есть, если говорить об общем комфорте, об офисе, это, конечно, круто, но я там не живу. То есть, мне это не обязательно. Я готов и в плохих, как бы, условиях посидеть где-то за ноутбуком. Что касается, да, повышения голоса. Да я тоже думаю, на самом деле, если бы я был более сдержан, было бы, возможно, это перетерпеть, там, ради зарплаты или ради должности. Для меня это как будто, ну... Просто вибрации в воздухе, в конечном счете. Тут же вопрос, хватает тебе эмоций это перетерпеть или нет. Если не хватает, просто берешь и уходишь. Вот я не сталкивался именно с каким-то криком или повышением голоса, но я сталкивался с таким как бы нервозным типом начальства. То есть каким-то таким плохо спрятанным вечным недовольством, причем в целом непонятно чем.
Токсичный начальник.
Ну да. Ну, думаю, что просто это нужно уже зависеть от человека. Кто-то может на такой работе выжить, и кому-то, может быть, даже эта экстремальная ситуация будет как-то нравиться. Он будет какой-то свой адреналин там получать с 10 до 19, потом дома отдыхать. Кто-то нет. Поэтому, ну, тут как бы можно понять, в каких-то сферах, наверное, люди не могут не кричать.
Ну, в общем, тогда получается, что мы в целом согласны, что эмоциональный комфорт, я... он важен.
Ну, в этом да.
Да,
этом
ну просто, начальники, задумайтесь, не токсичны ли вы. Молодые сотрудники отрицают переработки. Цитата. «Среди крутых качеств у них есть пугающее отсутствие стремления к переработкам».
Пугающее.
Может, мы, миллениалы, не правы в том, что создали ядовитую среду работы и культ занятости? В 17-18 лет вычеркнули выходное из жизни, и только сейчас учимся этому слову, и то, пока читаем по слогам. Но когда ты молод, как можно не перерабатывать? Как понять, что нравится и что получается, если не работать неистово? Недавно зумер ушел из стартапа в госструктуру, чтобы уходить именно в 6. Говорю не про переработки ради переработок, а про развитие и поиск себя. Но... Давайте говорить про переработки и зачем они нужны или не нужны.
Кого напугала переработка, пожалуйста, пишите в комментариях. Ну, это очень смешная, да, формулировка о том, что пугает отсутствие стремления перерабатывать. Ну, я не знаю, ребят, вам как кажется, нужно перерабатывать, чтобы понять, что тебе хочется делать по жизни?
Чтобы развиваться.
Вот это та сторона моей личности, которая супер незумерская. Короче, я супер перерабатывающая. Я работаю постоянно. У меня вообще не бывает выходных. Ну, это просто такой мой выбор был, что у меня там две работы, еще там два творческих проекта, еще там кино какое-нибудь снимаю. Вот. И я работаю постоянно, круглосуточно. У меня ненормированный абсолютно рабочий день. Я просыпаюсь в 8, начинаю отвечать сообщения, заканчиваю в 3 часа ночи, но это мой выбор. И, ну, если я когда-то буду начальником, конечно, я не буду заставлять там, ну, людей, которые будут работать со мной, заставлять, да, перерабатывать, потому что это как бы выбор каждого. Но мне просто ценнее там опыт, вот эта энергия, я максимально подключена к миллениальскому культу занятости. Ну вот просто со мной вот так сложилось. Но я считаю, что если человеку не подходят переработки, то ему не подходят переработки. Если в договоре написано столько-то часов, значит, столько часов работаем. Всё.
Угу. Я могу просто... У тебя знакомых просто вот таких, как ты, или наоборот, тех, которые рамки блюдут и не готовы перерабатывать?
У меня много знакомых, которые вообще не перерабатывают и говорят, что мне надо 2 полноценных выходных дня на неделе, иначе я чувствую себя плохо.
Телефон выключают? Или могут все-таки?
Ну нет, могут, отвечают все равно. Отвечают, конечно, но просто стараются все равно там находить время для отдыха. Мне просто все равно на отдых. Я как раз вот эта молодая, энергичная, которая работает круглосуточно. Но я говорю, это у меня такое индивидуальное. Друзья у меня не любят перерабатывать, я считаю, это абсолютно нормально.
И тебе не говорят, что ты сумасшедшая?
Говорят, конечно. Конечно, да. Не, ну когда-нибудь энергия закончится, и у меня тоже будут выходные.
Сложно. Ну, во-первых, конечно, сомнение, что ты зумер, если честно, после этого.
Я тоже, я думаю, вот я приду в этот подкаст, а у меня рабочие привычки очень незумерские. То есть я, в принципе, живу зумерской жизнью. Мне 20 лет недавно исполнилось. Ну да, я перерабатываю, я работаю там на 10 работах. Мне это очень нравится, и я все равно зумер. Иксы, всем привет, вот зумеры такие тоже бывают.
А давайте поговорим про это. Вот ты сказала, мне это очень нравится. Может быть, вопрос как раз в том, чем ты занимаешься. Может, ты и как работа, и переработка не воспринимаешь, а как как развитие и поиск себя, чем заканчивается цитата, которую мы взяли.
Ну, действительно, я не чувствую, что я там перерабатываю, потому что на меня давит начальство. Я просто понимаю, что сейчас мне хочется сделать это, мне это важно сделать, потому что я там душой болею за наш видеоподкаст, и как бы, ну, я готова потратить на это силы, мне это нравится, и я чувствую свой рост. Поэтому я делаю такой выбор.
Вот у меня похожее ощущение, потому что вот у меня не бывает такое, я много работаю, но у меня тоже есть и какие-то сторонние проекты, и кому-то там чем-то я помогаю, и учимся мы. Mm-hmm. Но дело в том, что у меня никогда не бывает такого, что я чувствую, что вот я лежу, и я умираю, и просто дайте мне выглянуть в окошко, посмотреть на солнышко, и нет, я должна продолжать работать. То есть даже если мы много работаем, мне кажется, есть какое-то, ну... стремление и желание этим заниматься, не то чтобы там я заставляю себя и думаю, вот сейчас последнее предложение, и я лягу спать, или там я не буду ничего делать неделю, но такого не бывает.
Я безумно рад за людей, которым повезло найти любимую работу. Я думаю, что тут, конечно, речь идет про рядовые какие-то должности. Вот если ты какой-нибудь бухгалтер там или администратор, и вот тебя заставляют перерабатывать.
Я бы умерла на такой работе вообще.
Не всех занесло в креативную какую-то индустрию, в творческую, то есть... Перерабатывать в творческой индустрии как будто чуть ли не естественный способ существования в ней, но речь именно про какие-то такие рядовые должности. Это, кстати, перекликается с вопросом о вовлечении. То есть, по сути, переработка — это что? Это ты как бы вовлекаешься еще больше в компанию таким образом, еще чуть-чуть больше, чем ты должен делаешь. Я лишь человек, который не перерабатывает вообще. То есть, когда вот у меня там 5-2 был график, я работал редактором, ну, короче, в корпоративных медиа, вот... До 19 я действительно работал, потом я уходил домой, я, конечно, не в лес уходил, но я не отвечал на сообщения по работе, если мне что-то прислали, я уже утром
с началом работы. А если что-то горит? Или тебе все равно?
Ну, кстати, ничего не горело, не знаю, если бы что-нибудь горело прям, наверное, я бы ответил, я уж не такой прям бездушный, но было бы неприятно, это, конечно, внутреннего зумера прижимал бы так куда-то к полу, да, не давал ему прорваться. Формулировка «поиск себя» тоже интересна. То есть для вас, как я понимаю, это именно профессиональный рост, как бы развитие в конкретной профессии. Допустим, для меня, почему вот я не отвечаю после 7? Ну, я там читаю, я там что-нибудь распеваюсь, или что-нибудь смотрю, или что-то узнаю, или там готовлю партию для ДНД, например. То есть как бы такие вещи, которые для меня, они не приносят мне денег, но я получаю от них какое-то вот моральное удовольствие. То есть я не то, что просто лежу на диване, хотя и такое тоже бывает, ничего не делаю. Но, то есть как бы у меня какая-то более жесткая система. То есть вот тут работа, это чтобы было что есть, а вот тут как бы уже выше эти этажи, да, пирамиды Маслоу, более высокие.
Вот, у меня такая же система. Я как бы себя кормлю одной работой, а вот именно профессиональным ростом занимаюсь на другой работе.
В общем, тебе просто повезло, тебе совпало и работа, слава и Богу, то, что да. тебе нравится.
Если молодому специалисту работа приносит удовольствие, если он чувствует, что он растет, развивается, что-то получает, кроме денег, соответственно, он готов перерабатывать, но надо понимать, что, зачем, mm-hmm. почему, когда и так далее, чтобы ему кто-то аргументировал, объяснил необходимость. Верно я слышу? Mm-hmm. Если же эта работа не приносит развития как раз, нет понимание, что тебе она что-то дает, кроме денег, и кроме того, что ты там тратишь время определенное рабочее, да, а получаешь удовольствие, развиваешься ты как раз в каких-то других сферах, тогда молодой специалист не особо готов на переработки. Можно ли как-то его попросить, вот если очень надо? То есть что мотивирует, например, доплата, премия? Mm-hmm. Останетесь ли или нет? Повышение в должности? Останетесь ли переработать? Ну, допустим, mm-hmm. вот горит, надо, и к вам пришли, да, там, типа, пожалуйста, один вечерочек, или там в течение этого месяца 5 вечерочков надо выделить на работу еще дополнительно. Что будет мотивацией? Или вообще никак не уговорить, как бы, и даже не подходить?
Зарплата.
Доплата — это вообще...
Доплата, да? Супер.
Другой вопрос. Скорее, да. Любой каприз за...
За ваши деньги.
Но вы же не знаете, откуда деньги в компании появляются.
А нам сначала может, прозрачно все расскажут, потом скажут, надо 5 вечеров переработать, мы доплатим по такой-то ставочке. И ты такой, да, хорошо, все, работаем.
Просто мы тут еще говорим про переработку и не обсуждаем периодичность, потому что mm-hmm. если это какая-то работа, на которой работодатель систематически заставляет тебя перерабатывать, и одно дело, когда это какая-то там креативная индустрия, где добавился новый проект, что-то внезапное, а это я еще могу понять, но бесконечные переработки из раза в раз просто, чтобы работать больше, чем тебе платят, потому что мы все одна большая семья, и наша миссия в том, чтобы нести в этот мир что-то великое. Но это довольно странно.
Это какая-то генетическая память вот этих стахановских пятилеток, честно.
Я тоже думал как бы вот о бабушках, дедушках, которые прямо очень готовы трудиться, даже иногда бесплатно, кажется. В целом, это черта такого поколения. Да, то есть...
Я тоже такая.
И тут же я вспоминаю миллениалов, как бы с вот этими корпоративными ценностями, вот с этими офисами. Я здесь, кстати, получается, противник идеи комфорта для зумеров. Вот этими офисами с пуфиками, с кофемашинами, со столовыми. Yes. То есть все для того, чтобы ты как бы уже был готов жить здесь и на самом деле подменил какие-то внутренние вот эти стремления к росту или там идеалы, там, понимание своего роста, подменил вот этим как бы корпоративным. То есть твоя жизнь — это жизнь в корпорации, твоя работа — это работа в корпорации, твой отдых, он тоже в корпорации, вот поиграй там в настольный теннис в перерыве с коллегами. То есть, на самом деле, мне кажется, вот я там зумер, я или не потому, что я зумер, но я чувствую прямо отторжение к таким вот каким-то идеологемам, которые вбрасываются на самом деле корпорациями, и опять же, они говорят, мы все большая семья, но начальство почему-то получает больше и не дает мне денег там на мороженое или еще на что-нибудь. Почему мы тогда семья? Тут тоже такая подмена. В этом смысле бабушки и дедушки, которые работали за идею там 70 или больше лет назад, не получается, ну, как бы им говорили то, что вот мы делаем что-то большое, строим там ракета, потом полетит в космос, мы там строим новое общество и так далее, и ради такой идеи как будто было бы проще работать, но если, конечно, бы нас убедили в том, что это правда, это другой вопрос.
Так вот, обращаясь к принципу историзма, бабушки и дедушки жили в плановой экономике. Мы живем в другой экономике. Мы не можем себе купить квартиру с такой же легкостью, как наши родители.
Ну да.
Поэтому какая идея?
Ну, родителям тоже было нелегко купить квартиру, опустим этот момент, но тем не менее, там, кажется, все было прозрачнее, ну, на да. самом деле, там вот эта коммуникация, откуда берутся да. деньги, как появляются премии, и как ты будешь расти вплоть до самой пенсии по карьерной лестнице, там все было прозрачно, все было понятно.
Да, в 20 лет выбираешь одну работу и да, трудишься на ней всю жизнь.
Так, ну что же мы скажем, что молодые сотрудники отрицают переработки, куда положим?
Ну, скорее да, чем нет, мне кажется.
Ну, я тоже вас так услышала, что в целом нет, ну, только если...
Только если нравится.
Как-то. Ну, да, да.
Да, если ты действительно там развиваешься. Mm. Так, тогда мы кладем это вот сюда.
Да.
Молодые сотрудники не хотят проявлять инициативу. Если зумеры не хотят работать, это их дело, аллилуйя. Но почему я должна с ними хотеть работать? Я так и не поняла. Мне по кайфу работать с профессиональными, заинтересованными людьми, которым нравится трудиться и достигать карьерных целей. Ну или просто работать хорошо и качественно, и надежно. Люди, которые выполняют только то, что им сказали, просто тратят ресурсы руководящего менеджера и тянут из него все соки. Такого мне не надо.
Непонятно, а что такое проявлять инициативу? Вкидывать какие-то новые неожиданные идеи?
Наверное, это тоже. И, наверное, если у тебя есть список дел на день, ты их сделал, ты не должен идти и
отдыхать, а должен продолжать работать.
Да, ты должен сказать, а давайте я еще вот это сделаю. Ну, я так думаю. Или давайте я помогу, что нужно сделать для того, чтобы проект там быстрее куда-нибудь двинулся.
Это тот же самый принцип.
Побыстрее развивался.
Если мне нравится работа, я чувствую профессиональный рост, я буду проявлять инициативу постоянно. Если эта работа мне такая, для вот этих первых ступенек пирамиды Маслоу, я отработала, забыла.
Ну, это скорее этический вопрос получается. То есть должен ли я идти просить еще работы, если мне не нравится работа, и я сделал все, что должен был по умолчанию.
Ну да, тут вот написано, что они как раз не хотят работать. Ладно, но я с ними тоже не хочу работать, они должны быть заинтересованными. А что нужно, чтобы вас заинтересовать? Нужно, чтобы нравилось то, чем вы занимаетесь. А тогда почему вы работаете на тех работах, которые вам только деньги?
Это вопрос к социуму уже, почему так все устроено.
Да, почему не всегда работа, которая тебе нравится, может приносить тебе столько денег, чтобы ты ей квартиру мог снимать, жить спокойно, и просто, опять же, вопрос сугубо экономический.
Ну, смотрите, к нам можно всегда подойти, спросить, заняты ли мы чем-то, и мы же честно ответим, если мы ничем не заняты, и мы возьмем еще задачу.
Точно то есть... возьмете?
Ну, я возьму. Как бы я не люблю в конфликт какой-то входить, или чтобы место подо мной затряслось, Если мне скажут, я очень хороший работник. Просто если у меня закончились задачи, я как бы и сам этого как-то не замечу. Но обед у меня по плану тоже был.
Я, честно говоря, не помню, когда я была не занята последний раз, но если так представить, что я не занята, ну, в принципе, да, я могу взять какую-то задачу. Почему бы нет?
Ну, это опять к вопросу о том, насколько мы разбираемся в процессах компании в принципе, потому что мне представляется, что не все сотрудники знают вообще, что можно взять как дополнительный источник работы, потому что я не знаю, что глобально происходит, какие процессы, я не хочу мешаться, сказать, дайте мне что-то еще. В общем, мне кажется, тут дело в том, что нет понимания того, что можно взять и что, где можно проявить инициативу. Потому что одно дело, когда ты креативная индустрия, ты можешь сказать, а давайте запустим еще вот это, и я это вижу вот так, вот так, вот так. А другое дело, когда это что-то более приземленное, близкое к практическим.
Ну, короче говоря, я бы разделил во виды инициативности. Потому что первое — это когда... Ну, мне кажется, на самом деле, это работа начальника. Я не думаю, что я перекладываю ответственность. Требовать от работников, чтобы они еще приходили, просили какие-то дополнительные проекты.
И к вопросу об инициативе, к вопросу о переработках. Это какие-то щупальца капитализма, которые заставляют работать бесконечно, как будто бы я должна прийти с работы домой, смотреть кино про свою работу, искать новые подходы к своей работе, всю жизнь посвятить своей работе. И это, мне кажется, больше свойственно старшим поколениям, у которых была какая-то неразрывная связь, что вот я и то, где я работаю и кем я работаю, это меня 100% характеризует как человека, и я там на какой-то тусовке подхожу, и там первое, что себе говорю, там я, Маша Пупкина, работаю в издательстве. Вот о чем речь была. А сегодня это все-таки немножко отходит на второй план, потому что вот это вот желание подчинить всех к тому, чтобы работать как можно больше, без перерывов, без отдыха, это как-то вообще неадекватно, по-моему.
Мне тоже кажется, что это проблема, когда работа становится частью самоидентификации. Это типа я говорю, не меня зовут Софья, а меня зовут журналист.
Я всегда бойцовский клуб вспоминаю, вот особенно когда про миллениалов, хотя там, наверное, бумеры были, но, в общем, зумеры бы, наверное, подружились лучше с Тайлером Дёрденом.
Да, 100%.
Так, ну что, ребят, давайте решаем серединку.
Середину, да, ничего не понятно.
Ничего не понятно.
Ой, это моя любимая карточка, я так рада, что я это вытянула. Молодые сотрудники, лентяи. Во-первых, зумеры часто в целом не хотят работать и минимально напрягаться, чего требует любая работа. А во-вторых, у многих отсутствует понимание, что если ты хочешь иметь больше других, нужно и делать больше. Просто так ничего не дается. Но я сказала все, что я думаю по этому поводу. Да, это типа максимально просто несвойственная мне черта. Я там с подростковых лет привыкла очень много учиться или очень много работать, или там работать на 10 работах, потому что Я не люблю рутину, я не люблю застой. У меня есть некоторые проблемы с тем, чтобы отдыхать. Вот, но это уже в подкаст «Как жить жизнь». Такая интеграция. Вот. В общем, ну, это просто не про меня, потому что я вот другая. Не знаю, разобрать как бы не на своем примере. Зумеры хотят минимально напрягаться. Если ты хочешь иметь больше других, нужно и делать больше. Ну, не знаю, вот вы как скажете?
Мне кажется, честно, вот у меня претензии всегда к руководителям в такой постановке вопроса, потому что, ну, если я не хочу работать, значит, наверное, проблема в той работе, которую я делаю. Потому что мы говорим о человеке здоровом, у которого нет каких-то ментальных проблем, и, наверное, что-то все-таки в жизни ему приносит радость. И если работа ее не приносит, то надо либо менять работу, либо, может быть, менять подход к работе, что должно исходить, как мне кажется, где-то сверху.
Ну, на самом деле, я в целом, наверное, согласен. Там и за собой могу заметить, и за сверстниками, за знакомыми, что мы действительно более какое-то ленивое и при этом требовательное поколение. Не знаю, с чем это связано. Может быть, мы насмотрелись рэп-клипов, и нам всем вложили, да, в голову идею о том, что можно получать деньги просто так.
Ну... Я вот рэп-клипы не смотрела в детстве.
А, так вот ты такая, почему? А что ты смотрела?
Я не знаю, советские фильмы. Ну, вот оно все оттуда, понимаете?
Это там, так там тебя перепрограммировали. Да вот даже тоже курьер, это все равно о том же.
Ну да.
Отсутствует понимание того, что если ты хочешь иметь больше других, нужно и делать больше. А вообще в массовой культуре как бы этот как-то сглаживается всегда вопрос. Все вот эти супердостигаторы из фильмов,
успех,
да? Да, из сериалов, они как-то, они просто живут жизнь же на экране. У mm-hmm. них там какие-то личные драмы или, может быть, это комедии. Mm-hmm. То есть как бы рутина всегда отсутствует в массовой культуре, а мы ее употребляем, мне кажется, больше, чем наши родители точно, чем наши старшие братья и сестры. И поэтому у нас как-то действительно в картине мира очень большую неожиданность оказывается то, что вот есть какое-то скучное занятие, которое нужно, оказывается, делать там 8 часов в день, а на отдых остается чуть-чуть, там, пару часов вечером.
Вы знаете, всегда были лентяи в любом рабочем коллективе, и когда бы это ни было, находились люди, которые очень умело притворялись, что они что-то делают, что не работают, а на самом деле занимались своими делами. Как в служебном романе.
Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково.
В принципе, я все это застала, я все это видела. Но это как раз на самом деле обратная сторона плановой экономики. Людям иногда действительно было нечего делать. Ну, mm-hmm. то есть, вот они все сделали, что надо было, и ждали следующих каких-то заданий. Главная претензия, мне кажется, здесь именно в том, что вот ты, Артём, спокойно говоришь: ну да, мы, наверное, немножко более ленивые, чем другие поколения. Просто молодые специалисты это транслируют, говорят: я не хочу это делать. Как будто бы у нас вот эта функция, она выключена, сказать: я не хочу, мне лениво. Мы придумаем массу способов, чтобы это все закамуфлировать, да, замаскировать, чтобы не было видно, чтобы, не дай бог, кто-то не подумал, что я сейчас ничего не делаю. Какой кошмар. А вы как бы: а я ничего не делаю, да, не хочу.
Ну, то есть...
И вот эта наглость, но это убивает кайфово. Всех, да, но это на самом деле зависть, мне кажется. Это зависть вот этой свободе самовыражения и понимания, что я хочу или чего я не хочу.
Мне кажется, еще изменились отношения между начальником и подчиненным. То есть если это было там поколение назад, может быть, несколько поколений, если что, поправите меня, это были более такие формальные, выдержанные отношения, где твой начальник — это тот, кого ты боготворишь. Что бы он ни сделал, в какое бы время он ни позвонил или не написал, ты всегда должен живо среагировать, потому что начальник еще и может обидеться, а обида от начальника — это самая страшная травма, которую нам не пережить. Что нам с этим делать? А сегодня уже и границы по-другому расставляют зумеры, и по-другому воспринимают работу в принципе, не как нечто, на что надо вот молиться. Если у меня не будет этой работы, то я, наверное, умру. Вот мне кажется, просто поменялась такая парадигма восприятия.
В общем, мне кажется, что все-таки говорит зависть руководителей, а те, кто обвиняет вас в том, что вы лентяй, потому что все мы понемножку лентяи, ну, в той или иной степени, даже ты, Софа, я уверена, что иногда с тобой такое случается. Вот, но просто то, что вы это делаете на показ, открыто и откровенно, и об этом говорите спокойно, вот это вызывает зависть. Поэтому я бы предлагала положить это либо посерединке, либо туда, где мы не согласны.
Не согласны. Против.
Против. Все, так. Кладем вот в эту стопочку. Молодые сотрудники не пунктуальны. Меня волнует, что сложно молодых сотрудников, захихикали, я слышала, что сложно молодых сотрудников приучить приходить на работу вовремя. Это реально проблема. Они не понимают, для чего такие сложности. И им норм просыпать, опаздывать и приходить, когда удобно. Что посоветуете? Вот видите, важно еще и посоветовать. И мне кажется, что, опять-таки, мы рассуждаем не из позиции вольных профессий, когда действительно ты можешь 3 часа ночи сделать что-то, а все-таки давайте пытаться в рамки упихнуться тех, кто работает условно с 9 до 6, и у них есть список обязанностей ежедневных. Вот почему они думают, что они могут проспать и вовремя не прийти на работу.
Я хочу поблагодарить человека, который это написал, за то, что в конце вот этот трогательный вопрос, да. Что посоветуете? То есть это,
мне это кажется, не просто крик, боль.
Да, это не просто обвинение, но это еще какой-то способ найти ключик к зумеру сотруднику. Мне кажется, если вот мы договорились, что мы состоим в рамках того, что это профессия, которая не терпит выполнения задач вне дедлайна, мне кажется, что тут психология того, что ты не понимаешь, зачем тебе приходить условно в 9 утра, и что изменится от того, что ты придешь в 10. Ну вот глобально.
Давайте представим себе администратора в каком-нибудь салоне. И тебе надо приходить в 9, потому что салон открывается в 9. И тебе надо его открыть, проверить, что все работает, что все там чисто, на своих местах и так далее. И, соответственно, ждать специалистов, которые придут по своему графику. Да, возможно, в 9 утра никто не придет в этот салон. Но бывает же такое, что кому-то приспичило, может быть, там раз в неделю, раз в месяц какой-то клиент, зная, что салон работает с 9 утра, он захочет позвонить, уточнить, работаете ли вы, можно ли прийти и получить услугу. А тебя нет, потому что ты 4 дня до этого приходил в 9, и никого не было, ничего не происходило, и ты решил прийти в 10. И мне кажется, здесь вопросики, потому что ты же все-таки зарплату по часам получаешь и за свои обязанности. Обязанность у тебя открыть салон, зайти и посидеть там даже этот пустой час. Нет, я не права.
Ну, в этой ситуации, да. А так, я думаю, в большинстве случаев это в целом зависит от коллектива, потому что, ну, есть работы, где принято такое профессорское опоздание на 15 минут у всех, и это как бы нормально. И чуть-чуть раньше уйти, и никто от этого не страдает, и рабочие задачи выполняются. Есть, наоборот, профессии. Ну, вот у меня прям был опыт показательной работы в госкорпорации. Я прям сидел на предприятии. И я, как и все, должен был приходить туда к 8:30. Я работал в госкорпорации, где была очень жесткая система отслеживания того, кто во сколько пришел. Это были не просто турникеты, как в метро, это были прям как на стадионах вот эти железные проходные, у которых ты прикладывал пропуск, там фиксировалось время входа, время выхода потом. Если ты опаздывал хоть на минуту, к тебе возникали вопросы у соответствующего отдела. Естественно, даже я, хотя я не самый пунктуальный человек, я приходил в итоге вовремя, и если не успевал, там такси брал или самокат, чтобы доехать минута в минуту. То есть если прямо показать и создать условия, при которых будет понятно, что если ты не придешь вовремя, последует наказание, мне кажется, зумеры, ну, они же не какие-то там совсем не адаптирующиеся существа, которые не понимают, что ему зарплату режут, ну, тогда будут приходить. А если...
То есть метод кнута работает?
Ну, в отношении меня точно работает. Не знаю, как в отношении остальных.
Ну, я согласна с тем, что тогда ты должен видеть, что есть какое-то последствие за тем, что ты опоздал, потому что если ты опаздываешь там каждый раз на 15 минут, на полчаса, и тебя журят и говорят, ну, хватит опаздывать, но при этом ничего не меняется, то как бы есть какая-то логика в том, чтобы на самом деле ничего не менять.
Ну, я попробую додумать за того, кто нам написал это сообщение и попросил о помощи. Здесь может быть следующая история, обратная сторона медали. Когда ты закручиваешь гайки, эти сотрудники уходят. А есть отрасли, направления, какие-то компании, где, ну, критически важно, чтобы сотрудники были. И ты вот пытаешься словами, какими-то нормальными действиями не орать, да, не угрожать, но все-таки объяснить, что нам важно, чтобы ты приходил вовремя. Потому что если ты вот эти рамки поставишь и карточку, или, например, там начнешь угрожать какими-то последствиями, люди просто не выйдут на работу. Ну, я так понимаю, что речь про таких людей, которые ценят свой эмоциональный комфорт, о котором мы говорили до этого выпуске. И здесь вот задача донести информацию до молодых людей, что важно приходить вовремя, не опаздывать, потому что страдают их коллеги, может быть.
Тогда метод пряника, просто платите премии за то, что пришли вовремя.
То есть, по голове, это было бы круто.
Да. Было бы
или конфеты выдавать можно.
Конфеты,
ну, так, чтобы
выдавать.
Попроще было. Да. А еще можно сделать, кстати, соревнования отрядов, условно. А, ну, там, разделить группами, и если все пришли вовремя, то, значит, плюс балл. Если кто-то опоздал, минус балл. Чтобы еще друг друга подбадривали и вовремя приходили. И в конце месяца действительно какую-то премию давать или какой-то интересный подарок. Я не знаю, поход в кино, например.
Заказ
или концерт.
Из мака на все.
А, да? Прям хорошо.
Вот этот соревновательный метод, он как бы вот не открыл токсичную среду какую-то.
Ну, надо аккуратно.
Я вообще сижу, отмалчиваюсь на этом вопросе, потому что я никогда не работала в офисе 5 на 2, у меня все время креативная индустрия. Вот. Но у меня друг работал в информагентстве на новостях, и он просто понимал, у него там был график с 15 до 23 часов. Он понимал, что в 22:59 может прилететь материал, который надо отписать в новость. И когда ты знаешь, что твоя первая задача прилетает тебе в это время, а твоя последняя задача может прилететь в это время, конечно, ты сидишь и ждешь. А если эти задачи ты можешь выполнять там гибридно, опаздывая в такси на эту работу, ну, наверное, не такая будет мотивация приезжать вовремя.
Ну что, в серединку кладем, да? Mm-hmm.
Это была первая часть выпуска подкаста Forbes Young «Как работать работу», посвященная претензиям работодателей к зумерам. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки и делитесь своими мыслями в комментариях. Если вы смотрите нас на YouTube, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока.
Представляете, KPI за то, что пришел вовремя. Ну, такая система оплаты. Ну, это же, мне кажется, это же решение сейчас.
Ну,
думаю.
А не сядете ли вы тогда на шею и не скажете, что у вас много разных KPI вот таких же мелких?
Помыл чашку,
да,
за собой. Убрался на рабочем столе.
Сортировал мусор.
Не кричал.
Давай, твоя очередь.